Я затеял очень интересное исследование, на мой взгляд, и оно должно каким-то фундаментальным образом что-то изменить в нас. Потому что сегодня мы будем говорить о вере. О вере сказано много, о ней много говорится, и по-разному понимается слово «вера» от наличия каких-либо определенных знаний доктринальных до ее истинного корня, который означает глубочайшая связь, доверие Творцу. Совсем недавно мы с вами обсуждали очень интересную тему, когда использовали стихи из послания апостола Иоанна, где сказано, что мы уверовали в любовь. То есть мы уверовали в любовь, которую имеет к нам Бог. В этом, наверное, великая сущность нашего состояния в том, что мы поверили, а это не просто, это возможно только верой, приняли, что намерения Бога во благо, а не на зло, что они предназначены для извечного блага, для грядущего блага и здесь на земле, и в будущем мире. Но надо признаться, что человек переживает совершенно разные состояния в своей жизни, и порой эти состояния не очень приятные. Я буду читать из книги «Плач Иеремии», 3 главы, несколько отрывочных стихов. Я думаю, что они прольют нам некий свет. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет». Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою сокрушил кости мои. Огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших. Здесь дальше говорится о том, что чувствует человек. И 17 стих. «И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии, и сказал я», такое вот исповедание, «и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». Смотрите, ни о чем таком бодрячковом не идет даже речи. А вот об искренности и о правдивости души человека – как раз речь и идет. Он честно признается в том, что чувствует, и даже выражает свои мысли. «Помысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыне и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Вслушайтесь. Вообще, конечно, потрясающе, если это читать и пытаться проникнуть в это состояние. Мы пропустили некоторые моменты, в которых он описывает, что происходит. И вот как только он обращает свое внимание на реальность событий, которые с ним происходят, он говорит: «Тает душа, падает во мне». Действительно, очень тяжело, трудно. Удалился мир, и я забыл о благоденствии. Не дай Бог кому-то пережить это состояние. И дальше написано следующее. «Вот что я отвечаю сердцем моему и потому уповаю». На самом деле интересно, что в душе человека возможен диалог. Согласитесь. Когда три – это уже шизофрения. Когда вас трое – бегите к доктору. Когда два – это норма. То есть два – это нормально. Когда один – это эгоизм. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Вот здесь, кстати, надо отметить, что в еврейском понимании слово «иго» означает только одно, что он подчинил себя жизни по заповедям Божьим с юности. Этот термин «иго небес», о нем упоминает и наш Спаситель, наш Учитель Божественный Иисус Христос. Вот этот термин «иго» – это подчиненность человеку Божьим заповедям, а не просто чего-либо в жизни. «Сидит уединенный и молчит, ибо он возложил его на него». И дальше мы читаем 31 стих. «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». В более дословном переводе конкретнее говорится. «Он посылает горе, он и милует». Друзья мои, иногда у нас от этого могут возникать некоторые недопонимания, потому что стандартно, привычно понимать так, что в нашем понимании горе – это горе. Но горе часто бывает, посылается с той целью, чтобы обрести добро. И оно только тогда становится горем и бедою невозвратною, когда ты не можешь увидеть во мраке свет, не можешь применить то, что необходимо применить в этой ситуации. Об этом мы будем сегодня говорить. «Ибо не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Очень интересный текст. То есть не по изволению сердца, то есть не потому, что ему так хочется. То есть это нет такого, чтобы было особое желание у Бога огорчить тебя или меня. Это не доставляет ему радости, это не доставляет ему удовольствия, но написано, но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь, подразумевается в этих стихах, вот почему Господь наказывает и огорчает сынов человеческих, из-за сынов человеческих. Когда они делают то, что мы перечитали вот в этих образных высказываниях. И дальше сказано, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего выходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? «Всякий сетуй на грехи свои». Смотрите, как сильно сказано. «Зачем сетует человек? Что жалуется, имеется в виду?» То есть, зачем это? Почему? То есть, что жалуется человек, живущий? Пусть жалуется на собственные грехи. И дальше сказано, «Поищем», или как мы читаем, «испытаем и исследуем пути наши, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». Вот это удивительное слово, которое мы с вами прочли, и мы будем читать другие тексты из посланий и Евангелий. Но я продолжу. Однажды к наставнику пришел человек и рассказал о бедственном состоянии своей души. Поделился о терзающих его страхах и тревогах. Тот выслушал его и ответил ему, что все, что ты переживаешь, твои страхи, беспокойство, тревожность, все это объясняется недостатком веры. Человек очень удивился и сказал, да что вы, у меня есть вера, я верую. Я действительно верую в Бога, я верую, что я дитя Божие, я верю в свою веру, в конце концов, я верю, что Иисус умер за мои грехи и воскрес из мертвых, я верю. Наставник ответил ему, конечно, ты веришь, что у мира есть Творец, ты веришь в Бога, но тебе не достает самого главного элемента веры, без которого вера в Бога теряет свой смысл. Ты не веришь в Божье провидение. Ты не веришь, что и не понял, что ты в надежных руках. До тебя так и не дошло, что все происходящее с тобою, и он подчеркнул, все происходящее посылается тебе Господом. Допускается Богом, что все, что посылается тебе, оно может содействовать к твоему вечному благу. Оно посылается с целью приготовить твою душу как можно больше открыться для принятия Божьего блага. Что такое Божье благо? Что скрыто под этим словом? Сам Бог. То есть нет высшего блага, чем Творец. Нет высшего блага, чем приблизиться к Нему. Но для того, чтобы человек мог приблизиться к Нему, он должен уготовить свою душу. И вот Божье провидение, а я объясню, что это такое, иначе оно называется словами «промысел Божий», «промышление Божие». То есть это есть осуществляемый замысел, то есть у Бога есть определенный замысел, есть определенное целенаправленное действие, которое направлено ко благу творения в целом и каждого человека в отдельности. То есть у человека, который понимает, что в жизни действует Божье провидение, который верит, что все, как сказал апостол Павел, любящим Господа и призванным по Его соизволению, содействует ко благу, не будет тревог, потому что он убежден, что все происходящее благо для него. Единственная проблема, наверное, даже слыша этот стих, когда мы попадаем в реальность ситуации, нас пугает другое в этом стихе, что мы, кажется, не входим в категорию любящих. Вот это нас смущает. В ситуацию-то мы попали, а вот что благо от нее будет, мы не очень-то верим, потому что любящие ли мы Господа? Ну, мы, конечно, да, ну, конечно, мы поем об этом, мы говорим на эмоциональном уровне, да, но согласитесь, что любить, согласно слов Иисуса Христа, это в первую очередь делать то, что говорит Он, исполнять Его заповеди, познавать Бога через раскрытие Его заповедей. Я уж не говорю о том, что вся полнота этих заповедей, ну, скажем, в 10, а 10 в 2, возлюби Бога и ближнего. Конечно же, мы сомневаемся порой. Но вот как раз это сомнение, оно может преодолено быть, потому что именно его-то и нужно преодолеть, чтобы действительно Божье провидение сработало в нашей жизни. Нам нужно быть призванными по Его соизволению и любящими Бога. И это в наших силах. Так вот, тревоги и страхи происходят от мысли, что будет плохо. И все это противоречит вере, которая говорит, что ко благу будет хорошо. Есть люди, которые боятся какой-либо болезни, знаете, у кого-то наваждение, получить что-либо. Ну, действительно, насмотрелись на то, как болеет кто-то, видели чьи-то страдания, и тяжело, страшно, думают, не дай Бог, инсульт, не дай Бог, что-то рак, не дай Бог, еще что-то. Кто-то боится чьих-то угроз. Есть такие, кто тревожится из-за заработка, боятся потерять работу. Мало среди нас таких, да много. Но все эти страхи проистекают от того, что у нас есть недостаток веры. Подчеркиваю, во что? Слышите? Что все. Все в руках Всевышнего. И все содействует ко благу. Только нам нужно занять позицию любящего и призванного. Итак, мы будем говорить сегодня об уровнях веры. И я начну с того, что перечислю эти три уровня веры. И, конечно, мы скажем только лишь о первом, о начальном уровне веры. Если Бог позволит и живы будем, мы продолжим, разовьем остальные темы. Но вера разделяется на три уровня. Первый уровень – это начальный уровень. Это то, о чем мы будем говорить. То есть то, во что нужно поверить, вообще основа всего. Основа вообще жизни верующего человека. Я знаю, что, к сожалению, многие люди услышат об этом как будто бы впервые, потому что настолько сегодня запутанное мировоззрение, куда вплелись различные языческие традиции, зороастризм, который разделяет мир на два начала, доброе и злое, борющиеся между собой. Кстати, когда мы пели сегодня «Шма Израиль», то есть «Слушай, Израиль, Господь есть Бог един», подразумевает, что нет в мире двух начал доброго и злого. Слышите? Нет их, не существует. Нет в мире противоборствующих начал. Есть только одно начало – Бог. А вот там, где Бог удерживает свое присутствие, открывается зло. Там, где удержан свет, есть тьма. Там, где нет ткани зуба, есть кариес. Итак, первый уровень, начальный, человек верит, что все, подчеркиваю, что происходит с ним и с другими людьми, от Господа благословенного, ведающего и владеющего даже самым мельчайшим, незначительным событием нашей жизни. Если у нас такая вера, что Бог ничего не пропускает, не упускает, то все Бог знает. Это вот только лишь начальный этап, а нам до него еще бы дойти, правда? Вот это внутреннее убеждение, что Бог знает все. Второй этап, второй уровень, промежуточный, когда человек верит, что провидение Творца направлено на благо. И все, что происходит и произойдет в будущем, оно приведет ко благу, к высшему благу нашей души, которое только возможно. Третий уровень, самый высший. Человек верит, что у всех дел Господних есть высшая цель. И когда что-то с ним происходит, он стремится познать и постичь намерения Божие и волю Божию во всем, что с ним происходит. На самом деле эти три уровня, они едины. То есть это одна вера, она едина, но во всем этом очень важно уловить все равно некоторые этапы построения нашей жизни, что нет ничего, кроме Всевышнего, и все, что происходит в мире, происходит по его частному провидению. Поэтому, несомненно, все во благо. И конечная цель творения – это благо сотворенных. Так вот, и разумеется, что у всего, что с нами происходит, есть причина, правда? И цель – научить нас постигать волю Божию, познавать благословенного Бога. Потому что невозможно представить, чтобы Господь действовал без цели. Понимаете? То есть нет ничего, чтобы было без цели. Но сейчас мы обсудим только первый уровень. Поэтому пусть вас, скажем, не наполняют мысли о других, попытки запомнить. Мы только лишь о первом сегодня поговорим. Это некий фундамент. Это вера в то, что Господь – единственный хозяин мира. Вот это основа всего. Как трудно в это верить. Случай, а люди, а обстоятельства, а естественные причины. Сколько хочется задать вопросов, и мы постараемся на них ответить. Но все-таки первый уровень веры – это вера в то, что Господь есть единственный хозяин мира, и все, что в мире, в котором Он хозяин, происходит, совершается в точном соответствии с Его волей. Слышите? Нет ничего в этом мире, даже если это что-то страшное, чтобы происходило без воли Бога. Матфея 10:29. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Вслушайтесь только. Малые птицы. Может быть, это какое-то преувеличение? Да неужели Бог за птицами следит? Слушайте, мы когда вот вдумаемся всерьез в эти слова, у вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Птица не упадет. Вот почему мы называем Бога титулом владыка. Владыка означает управляющий всеми делами. То есть владыка всех дел. То есть он управляет всеми делами. Он вникает во все. Нет ничего, во что бы Бог не вникал, чего бы Бог не знал. Господь создал творение, и Он управляет им. Он единственный источник всех явлений, происходящих в настоящем и будущем. Другими словами, все, что происходит в мире, от малого до великого, совершает Бог. Поэтому нам следует верить, что все, что происходит с нами в духовной или материальной жизни, по естественным причинам, по велению других людей или по нашему собственному желанию, то есть вот это все включает, все события мира, все включает, естественные причины, веления людей или наши собственные желания. Это то, как нам кажется. На самом деле все происходит по воле Господа Благословенного. Так соизволил Бог. Притчи, 3 глава, 5 стих, я читаю. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Первый урок, который мне хочется дать сегодня, всякий раз, когда с нами происходит что-то, что противоречит нашей воле, мы должны прежде всего, прежде чем положиться на разум, положиться на Господа. То есть обратиться к вере. Вере во что? Бог допустил. А раз Бог допустил, Бог никогда не действует против своей воли. Знаете об этом? У него есть градации воли, благая, угодная и совершенная. То есть, может быть, в то, что мы впали, оно бы несовершенно для нас. Но Бог допустил, иными словами, мы скажем, так желает Бог. И это великое правило для нас. Сначала в каждой ситуации жизни нам нужно утвердиться в вере, не полагаться на разумные объяснения ситуации. Ни в коем случае не попытаться разумно объяснить то, что произошло. Вера вначале, она должна стоять у истоков мысли. Вот то, что произошло, Бог допустил. Написано, начало мудрости – страх Господень. Прежде человек, чем обретет мудрость, он должен вострепетать перед Богом. И вот прежде чем мы обращаемся к размышлению над событиями, чтобы понять что-то и сделать те или иные выводы, попытаться объяснить беду естественными причинами. Знаете, как мы сразу, это произошло потому что. Я попал в аварию, потому что у меня гайка от колеса отвалилась. Нет, это только лишь внешнее. Причины были внутренние, Бог допустил. Или обвинить кого-то в том, что произошло. Мы любим жену, тещу и других, детей, друзей, знакомых, церковь, пасторов. Или нападать на себя самого и мучиться самообвинениями. Прежде всего, человек должен проникнуться верою, что все происходит, все, что происходит, Бог знает. Что так Он допустил, и на все воля Божия. Это не значит, что мы должны смириться с ситуацией, я вам объясню это позже. Это значит, что нам можно изменить ситуацию, но прежде чем ее изменить, чтобы знать, как ее изменить, нам нужно принять, что это делает Бог, потому что все в мире происходит по божественному провидению, а любые внешние обстоятельства – это палка лишь в руке благословенного Творца. Слышите? Вот представьте себе эту картину, что обстоятельства, какие бы они ни были внешние, это палка в руке Всевышнего. Бог любит и наказывает. И лишь когда человек верит, что нет ничего помимо Творца, он перестает винить кого бы то ни было, обидчиков, из-за которых переживает, ситуации. Он видит главную причину самого Господа, посылающие испытания человеку для определенной пользы. И вот тогда только можно прибегнуть к разуму, но с одной целью, чтобы понять, что Бог хочет от него и как мне это исполнить, как мне изменить свои поступки в соответствии с Библией и поступить в этой ситуации в соответствии со здравым смыслом, чтобы постичь Творца. Например, если у человека, не живущего по вере, ну, скажем, абстрактно, болят ноги, он скажет, потому что плохие ботинки. То есть это образ того, что мы все объясняем естественными причинами. Если мы теряем деньги, мы обвиняем кого-то в хитрости или же себя в глупости. Две причины, правда? То есть вот это и есть обращение к разуму. Если мы не продвигаемся по службе, вот тут точно в глупости мы себя уже не обвиняем, но виним начальника, что не заметил. И вот теперь самое главное, но это только лишь внешние причины, за которыми стоит Господь, который устраивает именно так, чтобы пробудить человека обратиться к Господу и исправить нечто гораздо более глубокое, чем вот какая-то допущенная ошибка. Поэтому к вере нужно обращаться прежде разума и верить, что Господь хотел, подчеркиваю, как ни странно звучит, Господь хотел, допустил, а раз допустил, значит хотел, чтобы я потерял деньги, и Он хотел, чтобы начальник по службе не повышал меня. И вот лишь после уверования, что все к лучшему, нужно прибегнуть к разуму, чтобы понять, что этим Господь хочет сказать и какие намеки Он нам дает. Например, денежные потери. На что могут намекать? То есть не бывает подобных страданий без греха. Во-первых, они могут намекать на то, что человек присвоил чужое. Если человек присвоил в жизни чужое, даже мелочь, и не исправил это, то есть это сигнал, денежные, финансовые, любые материальные потери, это сигнал о том, что мы присвоили чужое. То есть, когда у нас приходят эти потери, мы должны обратить внимание уже разумом, что нам открывает Всевышний. Другая причина – не отделяет десятины, верующий человек. Не дает на дела милосердия. Оно может продолжаться годами, и вроде будет все сходить с рук, потом однажды все рухнет. Ну, почему годами продолжается? Потому что Бог милосерден. Он желает пробудить душу, а не привести в наказание. Но без наказания невозможно, потому что в духовном мире все отделяется до мельчайшей детали. Не делаешь, обещал, не делаешь, то есть принял, вошел в завет, но не делаешь, придется ответить. Почему могут денежные потоки уходить из жизни человека? Потому что был кому-то должен деньги и не отдал. Какая мелочь? 3 рубля, 100 рублей. Понимаете? Интересную мысль скажу. Мы слышим такую проповедь иногда о благословении в 100 крат. Ты даешь рубль, а он тебе в 100 рублей. 100 рублей – 1000. Здорово, правда? Так вот, рубль задолжал кому-то, 1000 заберут. Вот в этом плане работает. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть, если на нас висит то, что мы взяли чужое, то, что мы, ну уж не дай Бог, если осмысленно украли. А бывает и осмысленно какую-то мелочь, ну не удержался, так прямо она лежала хорошо. На работе, ну сейчас уже меньше, но раньше это же было милое дело. Задержка в продвижении по службе. Все должности в мире – это принцип Божьего Царства. Мы даже представить себе этого не можем. Все должности в мире, которые несут какую-то власть, даже самые незавидные, распределяются на небесах, потому что вся власть от Бога. Древние говорили, что даже ответственного за поливку полей назначают на небесах. Поэтому, если человек не получил какой-либо должности, значит, этого назначения нет на небесах. То есть никто не может взять на себя то, что ему не дано. И это испытание он должен выдержать и поверить, что все это происходит по воле Всевышнего, а начальник на самом деле ничего не определяет. И вот отсюда возникает возможность перестать ненавидеть начальника и перестать сердиться на него, а любить его, укрепиться в вере. И что сделать? Начать молиться Богу, прося у него назначения на пост. Сказав: «Владыка мира, если это благо для меня сейчас получить новую должность, дай ее мне и помоги мне на ней преуспеть, ибо все в руках твоих. А если не время, чтобы я получил, помоги мне максимально преуспеть на прежнем месте и радоваться своей участи. Общее правило таково. За всем стоит Божье провидение. Но, к сожалению, сегодня, уча вере, люди делают огромную ошибку. Приведу пример. Мы уже об этом как-то говорили. Когда человек бьет палкой собаку, что делает собака? Грызет палку. Она не видит причину в человеке. Вот это наше состояние, да? Но возьмем другое состояние. Когда господин, возьмем разумное существо, какой-то господин, рабовладелец, палкой бьет раба, разумного человека, подобен ли раб собаке? Ему в голову не приходит обвинить палку. Он не может на нее злиться, понимаете? Или пытаться умилостивить ее. О, великая палка, не бей раба. Или еще лучше, я повелеваю тебе, палка, уйти с моего пути. Вон, палка, вон. Слышите, что-то напомнило кому-то? То есть есть такие учения, которые предлагают бороться с палкой. Выразить максимальную ненависть, разозлиться на нее как следует и пытаться ее уничтожить. Ну уж не дай Бог еще умилостивить. Давай, палка, договоримся. Когда человека преследуют неприятности, внешние обстоятельства, друзья мои, это всего лишь палка. А ее держит сам Господь благословенный. Слышите? И стремление изменить обстоятельства, не задумываясь о причинах, так же смешно, как если бы человек разговаривал с палкой. Безумие. Слышите? Не нужно повелевать обстоятельствам. Не нужно их заклинать. Это безумие. Нужно обращаться к Богу напрямую. Если человек попадает в беду или случается что-то неприятное, противное его желаниям, нужно помнить, что это происходит испытание его веры. В чем испытание его веры? Будет ли он обращаться к Богу и смирять свою душу? А вот разум, он подсказывает объяснение, противоречащее вере. Разум приводит к отчаянию, если человек винит в неудачах самого себя, правда? Или к мстительности, если он винит в случившемся кого-то другого. Нужно отринуть все это и принять, что нет ничего, помимо Всевышнего, что все происходит по воле Божией, что все, что происходит, направлено ко благу. И на что нужно сосредоточить свои усилия? На молитве. Обратиться к Творцу мира и рассказать Его, и рассказать Ему обо всем. Когда Иисус сказал такие слова о том, что «скажи горе сей», некоторые люди приводили эти слова в смысле болезни, исцеления. Но не потому эти апостолы не могли исправить ситуацию, исцелить кого-то, что не говорили болезни. Контекст совсем другой. Потому что горой в иудейском предании еще до времен Иисуса – это общераспространенное выражение того времени – считались предубеждения в разуме людей, построенные на гордости и самоуверенности. И первое, что делал раввин в те времена, он должен был сдвигать горы, научить сдвигать горы учеников. Это прямо так и называлось. Сказать горе сей, как бы мы сказали, скажи душе своей. Сказать, а дальше написано, молиться Богу, слышите? Так вот, мы понимаем, что то, что приходит к нам, это факторы, обусловленные разными причинами. То есть есть естественные, есть связанные с другими людьми, есть результат наших ошибок. Если, например, это болезнь, хотя это непростое испытание в нашей жизни, мы должны помнить, что и болезнь допускается свыше. То есть Бог разрешает нам заболеть. И к кому мы обращаемся за помощью? К Господу, правда? Вы когда-нибудь видели, что нормальный человек будет обращаться к микробам и умолять их о пощаде или угрожать им? Ну, вдумайтесь. Я повелеваю тебе, микроб, сдохни. Согласитесь, когда человек приходит к врачу, он приходит к нему, чтобы получить лечение. И он должен просить его, чтобы врач ему помог. Но человек не занимается самолечением, потому что все, что происходит, только Господь знает, как исцелять. Это вот естественные причины. Никогда не стоит обращаться к естественным причинам. Нельзя видеть в естественных причинах естественное, потому что мы не живем в естественном мире. Всем управляет Бог. За всем стоит Бог. Об этом можно подробно говорить. Другая причина – проблема с людьми. Если человек страдает от людей, он может подумать, что его участь находится в руках людей. Нам кажется, что наша участь зависит от людей, поскольку в нашем деле участвуют люди, а у них есть свобода выбора. Казалось бы, обратись к человеку напрямую, измени его поведение, и все будет хорошо. Поэтому нам порой даже мысли не приходят вознести молитву Господу. Нам подсказывает разум, посмотри, это человек, поговори с ним, умилости его, напугай его, вступи с ним в борьбу. Однако это неправильно, нет ничего помимо Всевышнего. 21 глава притч, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, направляет его». Поэтому даже когда у нас происходят проблемы с людьми, основным средством должно быть что? Молитва. И когда человек умилостивит Творца Вселенной, и Всевышний сжалится над ним, то и сердца людей враждебных Бог смягчит. Написано, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Если ты нашел умилостивление, если ты исправил свои пути, потому что никогда не посылается то или иное без цели. Бог ничего не делает бесцельно, и поэтому твой выбор, собственный выбор в твоих руках. Знай, что у тебя нет возможности воздействовать на выбор человека, другого. Единственное, что нам доступно, что? Это исправить самих себя, молиться, обращаться к Господу и умолять Его, чтобы Он простил и помог нам. И когда Бог смилостивится, Он изменит выбор того человека, с которым мы имеем дело. И даже враг перестает быть врагом. Поэтому нет большей ошибки, чем обвинять других людей в своих бедах. Потому что за всем этим стоит Бог. Поэтому, когда мы ропщим на людей, мы ропщим на кого? На Бога. Что же происходит в голове человека, которого разум превозносится над верой? Если нельзя бороться с притеснителями, например, он ничего не может сделать с долгами в банке, с проблемами с властями, с судом, полицией, нет у него рычагов, да? Что происходит с таким человеком? Он впадает в отчаяние. И оно выражается в разных формах. У кого-то это болезненная депрессия, у кого-то пьянство, а может, упаси Господь, даже мысль о самоубийстве, потому что человек считает, что Бог ему не поможет. А если его притесняет такой же человек, как он сам, с которым ему кажется можно справиться, жена, сосед, деловой партнер, какие мысли приходят к человеку? Надо уговорить его. Если не удается самому, нужно с кем-то договориться, чтобы поговорили, чтобы повлияли. Или негативно, я ему отомщу. Или я должен с ним поступить так-то и так-то. Или в конце концов бандитов нашлем. Человек не спит по ночам, душа его беспокойна. Он испытывает самые низменные чувства, угнетение, гнев, жестокость. Возможно, он станет причинять страдания другим и из обиженного превратится в обидчика. И вот тогда горе такой душе, потому что он прибавит на свой счет еще больше грехов, чем те, из-за которых на него свалились несчастья. И он тогда чувствует, что нет выхода. Но я хочу сказать, человек должен знать, мы должны знать, что у нас есть выход, и что наша жизнь в наших собственных руках, а не в руках людей, и что только в нашей власти обратиться к Богу, и Бог один определяет, что станет с жизнью человека, и лишь от Него человек может получить и благо, и спасение. Если человек в любых обстоятельствах искренне обратится к Богу, может быть, не совсем так происходит изменение, как мы представляем, но то, о чем мы говорили сегодня, блажен, это будет в его душе, оно превыше всего. Когда человек обратится к Господу и попросит простить грех, из-за которого приключились беды, человек будет освобожден. А тот, кто не готов учиться вере, того научить практически невозможно, потому что он никогда не будет просить помощи, а только будет руководство собственным разумом. Знаете, как приходит больной к врачу и объясняет врачу, как его лечить. И врач ему скажет, в конце концов, если ты сам знаешь, как тебя лечить, зачем ты пришел ко мне? А если ты хочешь моей помощи, то что сделай? Замолчи и послушай меня, и с Божьей помощью будешь здоров. Друзья мои, я подхожу к завершению. И хочу сказать, какие бы трудные обстоятельства ни были, спасение близко и наступает только тогда, когда мы пробуждаемся и исправляем в себе то, что должны исправить. Иначе мы остаемся сами со своей бедой. Нужно осознать, что проблема не в обстоятельствах, не в естественных причинах, не в людях, а в нас самих. Начни жить, веря, что нет ничего, кроме единого Бога, и уже здесь будешь жить в райском саду. Человек должен верить, что нет ничего помимо Всевышнего, и что все от Него, что лишь на Господа надо полагаться, что мы всецело в руках Божьих. И когда мы это поймем внутри себя, уйдут страдания. Мы можем выбрать судьбу, она в наших руках, а не в чужих. Если мы обращаемся к Господу, Он все поворачивает к лучшему, и злейшие враги становятся друзьями. Только бы, не дай Бог, впасть в человеческие руки. Помните, как Давид говорит: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие мне не впасть». Мы не обращаемся к Богу, потому что для нас обращение к Богу влечет за собой прыжок в пропасть. Существовала в древней традиции, когда враги преследуют с целью, чтобы убить, и впереди есть темная пропасть, какой выбор должен сделать человек? Древние говорили, что тот, кто искренне верит в Бога, тот, кто ходит перед Ним, тот, кто молится Ему, он должен лучше предаться на волю Божию, нежели остаться в руках нечестивых. Когда верующие, когда мы с вами стоим перед естественной пропастью, обстоятельства трудные, неразрешаемые, попытаться манипулировать, попытаться что-то сделать своими силами, полагаясь на свой разум, можно. Но тогда мы будем преданы чему? Тем людям и их воле. Когда верующий стоит перед естественной пропастью, он полагается исключительно на Господа и взывает к Нему, тогда Господь обращается к человеку и делает для него чудо. А если мы боремся с противником, который перед нами, с человеком, который противостоит нам, Бог не выходит к нам в помощь. И тогда мы можем впасть в руки врагов. А если мы вообще забываем о Творце и видим лишь перед собой только обстоятельства, которые не зависят, по нашему мнению, от Бога, а только от наших собственных сил, то тогда происходит еще более страшное. Мы предаемся в действие этих хаотичных сил. Но праведники знают, какова сила молитвы, и мы не сомневаемся, что когда человек взывает к Богу благословенному от всего сердца, все меняется, в том числе и природа вещей. Посему я хочу, чтобы мы взяли для себя вот этот первый урок. Первый урок, что Бог допускает это. Что не дьявол по своей воле это совершил, не дай Бог так думать. Нет у дьявола своей воли, ничего он не может сделать в пределах, допущенных Богом. Ничего. Волос с головы не упадет, не имеет власти никакой, вы слышите, не имеет. Нам не нужно, мы не призваны бояться этого, что нам может быть принесен вред от кого-то сотворенного. Только Бога нужно бояться одного, больше никого. Потому мы противостоим дьяволу чем? Твердою верою. Во что мы верим? Что все в руках Всевышнего. А если мы дадим веру в Него, что Он может как-то нам навредить и сделать ущерб, помимо Бога, закулисно, то мы отдаем Ему что? Поклонение. Мы отдаем Ему честь и славу. И тем самым мы продаем свою душу, вы понимаете? Никто нам не может навредить. Даже птица не падает без воли Отца Небесного. Ни один человек на земле без воли Божией не может ни родиться, ни умереть. Слышите, ни один. А если что-то происходит, как нам кажется, невероятно, то и это Бог допускает с определенной целью или с поощрением, или уже с заложенным наказанием. Это кажется невероятным, но два пункта, которые мы будем исследовать впоследствии, они нам все откроют и просветят. Вдумайтесь в то, что приходит к нам, оно нужно для нашего исправления. Что как бы тесно ни было, если мы предпримем правильный шаг, то Бог разрешает обстоятельства, и самое главное, не в разрешении обстоятельств ответ, а в формировании в нашей душе самого главного. Того духа, который может максимально прилепиться к Богу, приблизиться к Нему. Да благословит Господь каждого из нас во всем видеть руку Божию и обращаться к Нему. Если не нравятся обстоятельства, молитесь, просите, чтобы Бог помог открыть в нашей душе, исправляйте то, что можно исправить. Исправляйте, они для того и посланы, чтобы не нравиться нам, чтобы что-то в нас исправить. А если нравится, благодарите Бога и исправляйте себе что? Неблагодарность исправляйте. Потому что когда у нас хорошо все, эти обстоятельства посланы нам тоже для исправления. Если у нас много денег, это нам для исправления, потому что искушение богатством гораздо тяжелее, чем искушение бедностью. Если мы преуспеваем, это для исправления. Не дай Бог, чтобы мне забыть Бога, потому может послужить в проклятие. Забыть о бедных, о нищих, забыть о людях, забыть о Всевышнем, забыть, не дай Бог. Поэтому, что бы ни было, болен кто, пусть молится, радуется ли кто, пусть поет псалмы. Да благословит Господь.